Еще в первом издании книги «Об основании интуитивизма» и в ранних работах это было недостаточно подчеркнуто Лоским, но в новых изданиях «Об основании интуитивизма» и в новейших изложениях своей гносеологии Лоский очень тщательно обрабатывает понятие гносеологической координации. «Независящая от времени и пространства координация, — пишет в позднейшей работе Лоской, — есть не что иное, как связь самих сверхвременных и сверхпространственных деятелей друг с другом, благодаря которой все, что переживает один деятель, как свое проявление, существует не только для него, но и для всех других деятелей всего мира. Это онтология познания, в которой, кстати сказать, вместо причинности между субъектом и объектом вводится понятие связи, разъясняет ли тайну гносеологической координации? Едва ли. В первой книге Лоского «Об основании интуитивизма» гносеологическая координация есть досознательная сочетанность объекта и субъекта. И здесь это трактуется справедливо как условие возможности возникновения сознания и знания. Но если досознательная сочетанность действительно означает возможность познания, то сама она еще не есть познание. Лоский постоянно ссылается на то, что данность в сознании есть проявление своеобразной взаимовключенности элементов мира и единосущее субстанциональных деятелей. Но этот онтологический тезис сам по себе не устраняет понятие дистанции между субъектом и объектом, то есть неравнозначен гносеологической имманентности всего всему. Со времени Лотце, основательно проработавшего понятие имманентной причинности, без чего нельзя мыслить мир как целое, нет вообще никакой надобности прибегать к тезису «все имманентно всему», чтобы объяснить возможность познания. Взаимовключенность элементов мира, органическая структура мира вообще совсем не ведет к тезису Лейбница-Лосского, что всякая субстанция есть микрокосм и живет не только собой, но и жизнью всего остального мира. Еще менее, из органичности структуры мира вытекает то понимание интуиции, какое дает Лоской, а именно, что в знании присутствует сама вещь в подлиннике. Третья особенность гносеологии Лоского есть учение о созерцании идей в смысле Платона. В последней работе Лоского он характеризует это свое учение как учение об интеллектуальной интуиции. Правда, тут же он отождествляет интеллектуальную интуицию с мышлением. Но это нисколько не разъясняет самой интеллектуальной интуиции, то есть непосредственной данности нам идеальной стороны мира. Мышление не создает транссубъективных отношений в предмете, пишет дальше Лоский, а открывает их путем интеллектуального созерцания. Оно относится пассивно, чисто созерцательно к предмету. Не входя в разбор этой части гносеологии Лоского, укажем, что не случайно вся часть книги его «Чувственная интуиция», посвященная идеальной интуиции, фактически из гносеологии превратилось в онтологию, в учение об идеальной стороне мира. Само же понятие идеальной интуиции просто берется как исходная концепция, освещающая проблемы познания, а не исследуемая сама по себе. Это, конечно, соответствует тому гипотетическому характеру всех построений Лоскова, о которой мы говорили выше, но из этого вытекает очень малая убедительность всех его построений. Итак, все познание покоится на непосредственном созерцании чувственной, идеальной и мистической стороны бытия. Эта позиция, как утверждает Лоской, устраняет противоположность между знанием и бытием. Над всей этой концепцией доминирует онтологическая установка «все имманентно всему», хотя с формальной стороны возврат к наивному реализму представляется Лоским как выход из затруднений, созданный учением о том, что мир нам дан как ряд явлений. Трансцендентность предмета знания и имманентность состава знания будто бы устраняется учением, развиваемым Лоским. Все это и сомнительно, и затуманивает тему познания. Поэтому нельзя не видеть в построениях Лоского скорее заключительное слово торжествующего имманентизма, чем преодоление указанной двойственности в познании.